деньгах и платных требах в православии. Уже в самом словосочетании «платные требы» мы ясно видим несоответствие Священному Писанию. Брали ли плату за свои деяния ветхозаветные пророки? Даже когда Нейман предлагал многоценные дары, Елисей ответил: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». 4 Царств 5.16. Своих пророков Бог питал или через бедную вдову из Сарепты Сидонской, или через богобоязненного Авдия. А для пророка Илии у потока Харафа пищу приносили даже вороны. Если говорить о служении при Моисее, Давиде, а потом при Соломоне в храме, то там была теократическая система правления. Власть принадлежала священству, а потом царям. Жан Кальвин в первые годы реформации пытался в Женеве учредить систему правления по образцу теократии, но его идея оказалась неосуществимой, так как церковь не может на себя брать роль карателя преступников. Будучи привилегированным со времен Константина, православное духовенство стало забывать слова апостола Павла: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». 2 Тимофея 3.12. Верные Иисусу Христу никогда не имели привилегий от мира сего. В Новом Завете мы можем найти подтверждение тому, что пожертвования были и во времена апостолов. Иоанна 12.6, 13.29, Деяния апостолов 4, с 34 по 37 стихи, 1 Коринфянам 16, 1-2 стиха. Созидая церкви, апостол Павел разрешал проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9, 7 по 14 стихи, хотя сам этим правилом он не пользовался. Одно дело иметь небольшое содержание от церкви, но совершенно недопустимо брать деньги за духовные требы. Мне несколько раз приходилось видеть торговлю при храме и в самом православном храме не только свечами, но и крестиками, иконами, духовной литературой. Но самое поразительное, там же вывешиваются расценки на поминовение усопших. У человека формируется опасное убеждение, что его грехи могут быть замолены после смерти. Это лишает его стремления покаяться перед Господом и оставить грех при жизни. Кто-то надеется на спасение, завещая деньги, приобретенные часто нечестным путем, в пользу православной церкви. Вся панихидная и поминальная система у православных – это индульгенция в рассрочку. На какие же средства распространялась благая весть гонимыми евангельскими христианами-баптистами? Позвольте привести выдержку из отчета Павлова на Всемирном конгрессе баптистов 21 июля 1923 года в Стокгольме. «Русские баптисты не спорят, они бедны, бедны материально. Наш социальный состав – рабочие и крестьяне. Но мы богаты, богаты духом. Мы переживаем эпоху энтузиазма. Движение наше растет и ширится, потому что в нас жив дух древнеапостольской церкви. И этим энтузиазмом восполняется недостаток материальных средств. У нас почти нет профессиональных проповедников, регулярно получающих жалования. Наши работники в большинстве своем, по примеру апостола Павла, собственными руками зарабатывают хлеб и проповедуют Евангелие. Голодные, оборванные и часто босые, но влекомые и побуждаемые духом, странствуют они по обширной нашей земле и не всегда, за неимением средств, могут пользоваться железной дорогой. Им известны все нужды и горе братьев, они живут с ними одной жизнью. Не в пример другим странам, где начиналось баптистское движение. Мы до сих пор, существуя в России уже 60 лет, ниоткуда не получали пособия на пропаганду своих идей, хотя враги наши всегда объявляли нас, смотря по политическому моменту, ставленниками то Вильгельма, то Англии, то иностранных капиталистов. Но наш успех во внутренней силе, которую дает Бог. Поэтому мы не имеем нужды в проповедниках, приезжающих в Россию из-за границы для проповеди Евангелия. Мы обойдемся собственными силами. Успех может быть усилен средствами, достаточными, чтобы хотя немного помогать нашим братьям-проповедникам, отрывающимся от повседневного профессионального труда. Выдержка из журнала «Баптист», номер 3, 1925 год. Иванов Клышников, выступая на Всемирном конгрессе баптистов в Торонто 25 июня 1928 года, также отмечал: С самого начала работа баптистов в нашей стране находилась в руках природных жителей России. На протяжении всей истории нашего братства нам приходилось упорно отстаивать чистоту баптистских принципов в связи с работой заезжих иностранных миссионеров. Баптист номер 7, 1928 год. Думается, эти свидетельства говорят о многом. Мы не можем отвечать за всех протестантов, особенно за неопротестантов и детокрещенцев, но хочется сказать, что за 43 года братства МСЦ ЕХБ ни с кого не брало никакой платы за проповедь Евангелия и бесплатно распространяло духовную литературу. На всех экземплярах духовной литературы издательства «Христианин» есть пометка «Распространяется безвозмездно, продаже не подлежит». На основании приведенных выше отчетов на конгрессах баптистов, а также свидетельства о жизни братства МСЦ ЕХБ в настоящее время, с нас снимается ранее упомянутый упрек, брошенный в наш адрес Кураевым, что будто мы учим жителей России дружно скандировать «Спасибо тебе, Америка, за то, что ты есть». Страница 7. Мы очень желали бы, чтобы жители бывшего СССР, да и всего мира, воздали славу Богу за Спасителя Христа и за Святую Библию, через которую Бог учит, как поступать нам во всех жизненных ситуациях. А Библия говорит: «Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих». Исайя 21:14. «Даром получили, даром давайте». Матфея 10:8. «Жаждущему там даром от источника воды живой». Откровение 21:6. «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение 22:17. О грехах и грешниках в православии. Так озаглавил Кобзарь 13 главу своей книги. На 101 странице он пишет: «На деле православные всего этого не знают, что изложено в православных книгах. Пьют, живут как хотят, в церковь пару раз в году приходят. Все смешивают с язычеством и суеверием. Разберемся с этим очень важным вопросом. Во-первых, действительно, если посмотреть, сколько людей приходит на Пасху, и посчитать, сколько из них истинно верующих, то, возможно, 80-90% из них окажутся действительно такими, как мы думаем. В Матфея 13, с 24 по 30 стихи, Христос предсказал, что среди пшеницы истинно верующих всегда будут плевелы, мирские люди. Если человек не ходит в церковь, не исповедуется и не причащается, не читает Писания, не молится, то он сам отлучает себя от церкви. Это не прихожане вовсе, а просто захожане. Но сами себя они называют православными». Спасибо, Сергей, за откровенность. При всей твоей антипатии к братству ЕХБ, из которого ты вышел, такого о нем ты никогда бы не смог написать. Таких членов церкви там нет, они были бы отлучены. В православном же храме эти, как ты их называешь, захожане, приходя, причащаются хлебом и вином. Можно ли при таком составе участвующих в Евхаристии чашу назвать чашей благословений? 1 Коринфянам 10:16. Конечно, нет. Христос тайную вечерю совершил после общепасхальной трапезы. Многие богобоязненные исследователи Евангелия полагают, что Иуды здесь уже не было, он, взяв кусок хлеба, ушел. Иоанна 13, 21 по 30 стихи. Апостол Павел поясняет, приняв все от самого Господа, что чашу Христос взял после вечери. 1 Коринфянам 11, с 23 по 25 стихи. Почему же в православии не отлучены от церкви эти 90% захожан? Потому что там и церковного членства такового, какое учредили апостолы, нет. Плевелы в церкви не должны расти. Ссылаться на Матфея 13, 24, где плевела оставлены расти до жатвы, дорогой Сергей, нельзя. Почему? Да потому что Христос предельно ясно растолковал ученикам эту притчу, сказав, что поле, где враг подсеял плевелы, есть не церковь, а мир. Вот в мире Христос нам не поручал вырывать плевелы. Мы не касаемся его политических интриг, предоставляя мертвым погребать своих мертвецов. Матфея 8:22. Церковь же – это особое создание Христово. О ней в Священном Писании оставлено свидетельство. «Возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». Песня Песней 5:2. «Единственная моя». Песня Песней 6:9. Так вот, или нужно начинать основательную прополку православия, чтобы она стала церковью, или же, согласно Священному Писанию, нужно его назвать миром. Может быть, и правильно прихожан зовут мирянами, но даже клир, православное священство, нельзя назвать церковью, и там нужна прополка. Мэр одного из городов Украины проделал интересный эксперимент. Когда православный священник стал обвинять его за то, что он позволил баптистам построить очень красивый дом молитвы и перед ним оградить озеро с лебедями, то мэр неожиданно вызвал своего шофера. «Сажай священника и быстро едем», — приказал он. «Куда?» — удивленно спросил священник. «В тюрьму», — был короткий ответ мэра. Там он велел начальнику тюрьмы провести их по камерам. Когда открывалась дверь камеры, и заключенные вопросительно смотрели на священника, мэр задавал вопрос. «Баптисты есть?» «Нет», — хором отвечали арестанты. «А кто же вы?» «Мы православные». Везде был один и тот же ответ. «Вы все поняли?» — спросил мэра священника. Тот молчал. Кобзарь с сожалением отмечает. «Библию многие люди, секты, искажают. Мы тоже очень сожалеем об этом и очень боимся искаженных новых переводов, где или Бруклин, или Новая Эра производят подтасовку под свои догматы. Но что понимают православные под словом «секты»? Конечно же, протестантов, и даже распространяют брошюру столетней давности «Баптисты – самая зловредная секта». Давайте рассудим, кто же является сектантом. На диспуте в православном храме города Краснодара, на который самоуверенно пригласил настоятель храма наш христианский камерный ансамбль, после благовестия в самом большом кинотеатре города был задан подобный вопрос: почему православные называют баптистов сектантами? Настоятель храма ответил: «Потому что вы отделились от Вселенской Церкви». Вопросы и ответы далее последовали в таком порядке. «Вселенская Церковь – это римско-католическая?» «Нет». «Римские паписты – еретики. Православные от них отделились в 1054 году». «Но если православные отделились от римских католиков в 1054 году, а протестанты от них же в 1520 году, то сектантами надо называть и тех, и других, и православных, и баптистов». Ни в коем случае, круг всегда остается кругом, а от него отсекается сектор или сегмент, все отсеченные сектанты. Но если и те, и другие отсеклись от католической, в переводе Вселенской Церкви, которая, по вашему определению, является еретической, то не лучше ли нам за круг принять единое для всего мира Слово Божье, каноническую Библию? «Можно и так», — был ответ. При дальнейшем рассуждении выяснилось, что баптистов никак нельзя назвать сектантами, так как каноническую Библию они принимают всю как Слово Божье, без всяких апокрифических дополнений и преданий, не соответствующих библейской истине. А вот о православных этого сказать нельзя. Из Ветхого Завета в богослужениях они в основном употребляют только псалтирь, а из Нового Завета совсем не читают Откровения Иоанна Богослова. Притом, кого считать православными? Спросить старообрядцев, они в один голос скажут, что они на истинном пути. Но старообрядцы поделились на множество течений и толков. Кто же из них прав? Не принявшие советскую власть после революции 1917 года назывались истинно православными христианами. Православные узники Соловецких островов только себя считают достойными представителями православия, как и украинские филаретовцы. Напрашивается парадоксальный вывод. Уходил Кобзарь от тех, кого называют сектантами, а пришел к настоящим сектантам. Далее Кобзарь делает самоуверенное заявление, вызывающее на лицах тех, кто идет за Господом узким путем, невольную улыбку. Он пишет: «Нет более тернистого пути спасения, чем который предлагает православие». Страница 103. Еще 150 лет назад в письме Гоголю Белинский назвал его за попытку защищать православие «обскурантом». «Обскурант» – крайне враждебное отношение к науке и просвещению, мракобесие. Что общего, задает он вопрос Гоголю, между Христом и попом, тем более православным? Христос первый поднял знамя равенства, свободы и братства и мученической смертью запечатлел, утвердил их на кресте. Уже тогда Белинский отметил, что если говорить об истинной вере, то она сохранилась лишь в отдельных раскольнических сектах. Если православие есть самый тернистый путь спасения, то как же тогда сопоставить с этим выводом Кобзаря дальнейшие его рассуждения на той же 103-й странице? А сколько сейчас всяких колдунов, знахарей, целителей и прочих слуг сатаны фотографируется на фоне храмов с крестом или Библией в руках, выдавая себя за православных? Разве это православные люди? Это волки в овечьей шкуре. Почему же этим волкам так просто удается подделка под православных? Почему они не фотографируются у баптистских домов молитвы, окружив себя, если она женщина, десятком собственных детей и покрывшись знаком власти над ней мужа, косынкой? Почему никто из них не называет себя баптистом? Потому что такая подделка будет сразу разоблачена истинными последователями Христа. Довод Кобзаря на 104-й странице. Сколько бы ни было плевелов в православии, смотреть нужно всегда на лучших. Уже был опровергнут раньше на основании Матфея 13:38. Христос однозначно сказал, что поле есть мир, а не церковь. Из истинной церкви плевелы удаляются, а не культивируются в ней. Страницы 106-108 книги Кобзаря – это апология винопития. Он даже решается назвать хитрым ходом сатаны стремление баптистов на основании Евангелия вообще не употреблять алкогольных напитков. Вот его довод. Многие протестанты, в частности баптисты, вообще не пьют ни вина, ни каких других спиртных напитков, считая, что это Библия запрещает. Это еще один хитрый ход сатаны – назвать грехом то, что не грех, а потом обвинять всех, кто это делает. Здесь же Кобзарь приводит места из Ветхого Завета, подтверждая, что тогда пили вино. Мы этого не отрицаем, но просим принять к сведению, что и виноградный сок в древности тоже назывался вином. Такой вывод можно сделать из слов виночерпия, рассказавшего свой сон Иосифу. «Мне снилась вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви. Она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руки фараону». Бытие 40, с 9 по 11 стихи. Время евангельских событий – это время перехода от ветхого к новому. Вполне возможно, что тогда были случаи употребления вина. Но утверждать, как это делает Кобзарь на основании Матфея 11:19 и Луки 7:33, что и Христос пил вино, нельзя. Мы уже упоминали, что вином могли называть и виноградный сок. А одно предположение, что Христос употреблял крепкие напитки и был, следовательно, в какой-то степени опьянения, святотатство. Притом в приведенных местах из Священного Писания не Христос говорит о себе, что пьет вино, а люди говорили о нем. «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». В Ветхом Завете мы находим повеление для Назарея. «Он должен воздержаться от вина и крепкого напитка во все дни назарейства своего». Числа 6:3-4. Кто внимательно читал предыдущие страницы, тот вспомнит, что, говоря о длинноволосом батюшке, Кобзарь доказывал, что батюшка тоже назарей. Но какой же тогда он назарей, если пьет и вино, и водку? Ни правды, ни логики, одни парадоксы. Кобзарь или забыл, или сознательно не упоминает о повелении Бога, данном священникам. «И сказал Господь Аарону, говоря: вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». Левит 10 глава 8-9 стихи. Через пророка Иезекииля Бог также дает повеление священникам. «И головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор». Иезекииля 44, 20 и 21 стихи. Мы видим, что длинноволосые батюшки дважды нарушают Божье постановление, растят волосы и пьют вино. Когда Христос умер на Голгофе, то завеса в храме разодралась Божьей силой сверху донизу. Теперь доступ в святое святых открыт Иисусом Христом каждому без посредников. Апостолом Петром преподан новозаветный принцип всеобщего священства. «Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2:9. «Если по своей великой милости Господь так высоко поставил нас, царственное священство, то как мы можем предстоять пред Его лицом, употребляя вино и крепкие напитки? А предстояние наше перед Ним должно быть непрестанным. Вот на каком основании, дорогой Сергей, мы не употребляем ни вина, ни других крепких напитков. Господь при искреннем покаянии избавляет новозаветное священство от этого порока. В послании апостола Павла к Тимофею есть такие слова: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». 1 Тимофея 5:23. Использовать это место Священного Писания как доказательство, что в Новом Завете позволительно пить вино, нельзя. Сама логика подсказывает, если бы христиане в то время пили вино, то зачем бы апостолу Павлу давать такой совет Тимофею? Это разрешение как раз свидетельствует, что первые христиане вина уже не употребляли. Никто не осудит брата или сестру по вере, если в лечебных целях они употребят немного вина, но пить вино для поднятия тонуса, чтобы развеселить себя, это пьянство, а пьяницы Царствие Божие не наследует. 1 Коринфянам 6:10, Галатам 5, с 19 по 21 стихи. Не грех пить, но грех упиваться, становиться пьяным, когда ум уже не контролирует действия тела, пишет Кобзарь на 109 странице. Какое опасное определение. Все, кто стал алкоголиком, начинали с одной рюмочки. Народная мудрость гласит: нет молодца, который обманул бы винца. Винцо обманывает всякого, и Петра, и Якова. Да и где та грань между пить и упиваться? Каждый пьяница будет утверждать, что пьет в меру, и на своих ногах домой приходит, и в доказательство даже перекрестится. Один из таковых даже огорчился, когда его назвали пьяницей, и много слов употребил, убеждая, что он вовсе не пьяница, а только выпивоха. Сельские батюшки тоже скажут, что по одной чаше можно выпивать, но когда на Пасху или другой праздник они заходят в дома для поздравления и в каждом доме выпивают по одной чаше, да и чаша у всех разная, то частенько им нужен не один, а двое провожатых. Правда, зная наш народ, Кобзарь дает еще совет. Многим славянам, для которых алкоголь, как известно, является национальной слабостью, может лучше отказаться от спиртного совсем, чтобы не искушать себя. Но если кто и пьет вино, и какие другие спиртные напитки, но он не упивается и не зависит от них, то его нельзя за это обвинять. Не национальной слабостью, а национальной трагедией. Национальным грехом является алкоголизм во многих народах, и участвовать в нем христианам ни в коем случае нельзя. Чуть раньше Кобзарь по обязанности неофита, новообращенный в какую-либо религию, риторически заявлял, что нет более тернистого, а значит и более узкого пути, чем православие. Нет, Сергей, это не узкий путь, а либерализм, секуляризация чистейшей воды. Поэтому-то вчерашние дипломированные атеисты предпочитают теперь называть себя не баптистами, а православными, хотя и здесь есть исключения. В заключение раздела хочется убедить читателя, слушателя, что не только упиваться, но и выпивать грех. По логике Кобзаря, если бы два вора-карманника прошлись в троллейбусе по карманам пассажиров, и один вытянул бы 100 долларов, а другой 1 рубль, то второго вором назвать нельзя. Но они оба преступники, так как завтра второй может вытянуть из чужого кармана больше первого. Пройдет очень немного времени, и пьющие прихожане с благоговения Кобзаря станут дипломированными пьяницами. Дай Господь, чтобы хоть кто-то из них вырвался из этой греховной трясины и начал жить по Евангелию. А по Евангелию христианину можно при воспоминании смерти Господа Иисуса Христа принять глоток вина из общей чаши. Христос сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». 1 Коринфянам 11:25.